Добрый день, Пермь. Я Ирина Калущинская. Напротив меня совершенно замечательный Лысенко Олег Владиславович, доцент кафедры культурологии Пермского государственного педагогического университета, кандидат социологических наук, политолог, политтехнолог,
социолог,
историк, социолог. Да, но для меня особенно важно в Лысенко то, что получить от него очень хороший ответ на очень сложных вопросы можно гораздо быстрее, чем от Гугла.
Спасибо.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Значит, да, у меня, ну, значит, есть у меня несколько вопросов, которые, честно говоря, удивили. Мы с вами совершенно неожиданно с разными точками зрения относительно пермяков. Вот давайте в первой части нашей беседы поговорим о пермяке. Пермяк – это кто? Чем он отличается от остальных Homo sapiens?
Ну, это, конечно, вопрос поставлен таким образом, что на него нельзя ответить одной фразой, это раз. И на самом деле вопрос нужно будет переформулировать, так что мы будем сейчас немножко разбираться. Ну, во-первых, да, слово «пермяк» – либо это просто живущий человек, живущий в Перми, либо это человек, чувствующий себя пермяком, да, человек, который себя пермяком называет. Ну, то, что у социологов модное слово нынче – идентичность, да, есть какая-то городская такая, локальная, идентичность, да?
То есть всякие варяги могут сказать, что они пермяки, это через сколько времени?
Ну вот по нашим опросам, еще в декабре 2012 года мы делали такой опрос, на самом деле уникальный для России, потому что почему-то денег... Во-первых, социологам всегда не хватает денег, чтобы задавать интересующие их вопросы, да? Приходится задавать те вопросы, которые заказчикам нужны. А во-вторых, ну, просто, скажем так, может быть, никому не приходило в голову задать простой вопрос, да? Чувствуете ли вы себя пермяком? Так вот, пермяком себя чувствует примерно больше 80% людей, проживающих в Перми. Это я говорю сейчас про тех, кто старше 18, разумеется. Но что интересно, да, мы задавали и другие вопросы, в том числе, как давно вы живете в Перми и так далее. Так вот, выясняется, что примерно нужно прожить 5-7 лет в городе Перми для того, чтобы пермская идентичность начала выстраиваться. То есть вот приезжает человек, там, не знаю, из Екатеринбурга, там, из Чусового, да, откуда-то еще. Понятно, что первое время он себя пермяком считать не может, да. Что такое на самом деле сказать «я пермяк», да? Это обжиться в этом городе, это почувствовать с ним какие-то эмоциональные связи. Ну, возможно, по аналогии вот с национальной идентичностью, так?
Чтобы... С ума сойти. Какая, оказывается, сложная и железная
сложная
машина под названием Пермь. Перемалывает, да?
Ну, на самом деле, любой город перемалывает. На самом деле, любой город перемалывает. Мы все-таки существа, которые живут среди других людей, в обществе. Мы без общества не можем, да? И вольно или невольно мы на это общество ориентируемся. И вольно или невольно мы от него усваиваем какие-то установки, сознательно, несознательно и так далее. Так что вот, ответ на первый вопрос, да?
Ничего подобного, и никакой это не ответ. Что такое пермяк?
Так вот, что такое? Вот я говорю, вот на первую часть... вопроса, хорошо, да, через сколько люди становятся пермяками, да, и сколько вообще пермяков. А вот что такое пермяк? Ну, разумеется, такого однозначного ответа на этот вопрос дать невозможно. Что любопытно, вот последние, наверное, 10-15 лет в России, ну, после того, как мы начали понемножку в мир выходить, все эти вот, скажем, занавесы упали и так начали адаптироваться, в принципе, в городах, во всех российских городах чувствуется такая тяга к поиску своей идентичности. Да, ответ на то, что такое, кто такой пермяк, кто такой петербуржец, кто такой...
Тагил рулит.
Да, Тагил, Красноярск, Новосибирск, да везде есть, на самом деле. Не так давно попала в руки книжка, да, называется «Сибирская идентичность». Ага. Кто это сочинял, эту книжку? Ну, понятно, интеллигенция, да? А, понятно, что это сочиняли люди, причем это такое поколение 80-х годов. Те, кто вот, ну, кому сейчас, наверное, там где-то так 50-60, так вот примерно, да? То есть те, которые, помните, достигли сейчас такой профессиональной зрелости, являются экспертами. Во многом, может быть, это был действительно ответ такой на советскую безличность городов, потому что понятно, что при советской власти, ну, города, если чем и выделялись, то только орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.
Да.
Все остальное не сильно приветствовалось, да? Вот. А вот они тогда начали еще это в конце 80-х над этим рефлексировать, но это они выдают такие рецепты. Рецепты эти, как правило, такие. Очень устойчивые. То есть, настоящий петербуржец – это. Настоящий пермяк – это. Да? И дальше начинается конструирование мифа. Ну, у нас есть немало замечательных, очень талантливых мифотворцев, которые на пермской почве порезвились здорово. Ну, а что ходить далеко? Алексей Иванов, например, да? «Пермь как текст» вся эта серия, да?
Да.
Один из таких вот деятелей, Баньковский, к сожалению, не так давно умерший, да, геолог, там весь такой разносторонний, он даже этот термин «пермистика» придумал, да? Немножко такая игра слов, да, то ли наука изучения Перми, то ли Пермь, мистика, в общем, одним словом. Но это ведь не означает, что это представление о том, что такое быть пермяком, да, оно свойственно вообще всему обществу. По большому счету, это люди, которые пишут для немногих.
Короче, пермяки никакие не пермяки, а какие так вот... же, как все остальные, или что?
А, нет, сложнее, все сложнее. А вот дальше начинается такая символическая битва в информационном пространстве.
Так.
Разные определения, что такое пермяк, начинают конкурировать друг с другом.
Соленые уши.
Кто говорит соленые уши? Вот там горнозаводская цивилизация, мы все от мастерового, да? Кто там начинает, что Пермь там дыра, там хтонические существа тут ползают, тут, значит, и так далее, вопрос, да? Кто начинает говорить, что пермяки это такие мрачные, потомки ссыльных, киржаков, мы все от старого. Веров,
на
поэтому...
улицах не улыбаются, это стопудов.
Вот, секундочку.
Вот пензенцы, вот, они
секундочку,
все время
секундочку. А дальше в дело вступает известная такая теорема. Теорема Томаса. Или самосбывающееся пророчество еще.
Так.
Кому интересно, в интернете наберите. Не буду долго. Тут можно лекцию читать, да? Люди действуют так, да, как они видят этот мир. То есть, если мы создаем в этом обществе представление о том, что пермяки все мрачные, да, я сейчас, конечно, немножко утрирую, да, немножко огрубляю, да, то, собственно говоря, быть настоящим пермяком – это быть мрачным. Если в Петербурге создается впечатление, создается такой миф о том, что петербуржец – это воспитанный, интеллигентный человек, то, соответственно, те люди, которые стремятся эту петербургскую идентичность, да, демонстрировать, причем показывать...
А ты сколько угодно в Питере.
Неважно. Вот это совершенно неважно на самом деле. Да. На самом деле, я все уж так, я со своими классическими либеральными взглядами смею утверждать, да, что, в принципе, в любой популяции достаточно... и умных, и не очень умных, образованных, необразованных, там, активных, пассивных и так далее. То есть мы, ну, это глупости выискивать национальный характер, да, как биологическую суть.
Олег,
да.
Я с вас с живого не слезу.
Да, ради бога.
Пермяки, это чем они отличаются? Они какие? Они себя-то как хотя бы...
А
себя?
Вот тут у меня есть четкие... ответ так. На этот вопрос.
Сами-то что говорят?
Вот. То есть, если мы не обращаем внимания на узкий слой интеллигентов, которые там рефлексируют над Пермью, а обращаемся, собственно говоря, к массовым представлениям, мы это замеряли, это опубликовано, это даже года два назад опубликовано в журнале «Лабиринт», «Образ пермяка», это опубликовано в наших книгах. В общем, как любые нормальные люди, конечно, пермяки себе думают хорошо. Они считают себя, в первую очередь, доброжелательными, дружелюбными, достаточно трудолюбивыми, да, ну, там, процентов 20 набирает доброжелательность, процентов 10, да. Это был как вопрос еще, да, мы сформулировали, какие свойства, на ваш взгляд, свойственны пермякам, да? Какие качества свойственны пермякам. Вот и люди в свободном режиме отвечали, и мы из этого конструировали. Есть негативные, но их намного меньше. Правда, правда. Дальше возникает очень интересный вопрос. Мы, когда мы разделили эти ответы на группу ответов, которые дают те, кто считают себя пермяками, и те, кто не считает себя пермяками, вот тут вот существенная разница. Те, кто считают себя пермяками, чаще всего называют положительные качества. Те, кто не считают себя пермяками, чаще всего в пермяках замечают негативные качества. Так что, когда вы говорите про мрачные, а вы, если я, как я правильно помню, себя пермячкой считаете так условно, да, то это нормально. Это взгляд со стороны, критически.
Я очень опермяченный, очень давно опермяченный варяг. Я красноярская.
Угу. Вот, вот оно и
я
есть.
Я красноярская.
Вот этот взгляд со стороны, конечно, он всегда более критичный.
Но, вы знаете...
Это нормально.
Я не знаю, интеллигенция лучше, чем пермская при этом.
Возможно, возможно, вот, возможно.
Вот, вы знаете, это такое...
Может быть, потому что вы среди нее живете? А среди...
Ну, видите, я в других...
Интеллигенции туда... Екатеринбургской, например, вы не
да
жили?
Нет, вы знаете, я ведь в конечном счете я и езжу, а ездил вообще очень много. Но все-таки наша лучше. Сейчас у нас что-нибудь интересное... Послушаем,
хорошо,
а потом продолжим.
Угу.
Значит, продолжаем. Я вас немножечко перебила, я вас дальше слушаю.
Угу.
Итак, пермяки...
И вот тут вот мы выходим на очень такое важное понятие, которое мы сконструировали сами, да, на стиль.
Стиль.
Стиль. Угу. Определенный стиль поведения. Что такое стиль? В одном из... Там много определений у этого слова, в каждом отрасли знание свое. Но вот мы выбрали такой стиль. Это презентация своей идентичности. Угу. Это то, что... Та форма, которую мы выбираем, исходя из собственных представлений о себе.
Так.
То есть, ежели я себя чувствую преподавателем вуза, да, то, соответственно, я... определенным образом там одеваюсь, определенным образом стараюсь говорить и так далее. Ну, понятно, да? Там, чувствую себя мужчиной, ну, соответственно, там, не крашу губы помадой и да, длинных волос там перманентом не завиваю. Ну, и так далее, и так далее. Тут все понятно, да? Вот, так вот, у города тоже есть свой стиль. Вот когда какой-то миф с помощью ли властей, с помощью ли местного общества, да, побеждает в сознании людей, они этот стиль формируют.
Угу.
Вот встречался мне такой неформальный путеводитель по Питеру. Молодой парень, интересно все написал, да? Вот он там объясняет, что петербуржцы – это очень вежливые люди. Дальше он приводит кучу анекдотов, которые показывают, что петербуржцы – вежливые люди, да? Дальше он приводит список книг и фильмов, которые каждый культурный человек должен себя знать и так далее. Другой, вот несомненный пример такого городского стиля – это, конечно, Одесса.
Да, конечно.
Вот сконструированное тоже писателями и, самое главное, вошедшее в обиход. Сам не был, к сожалению, никогда в Одессе, но вот очевидцы рассказывают, да, что ты когда заходишь в ресторанчик, да, там любая девочка, которая, разумеется, к Одессе не имеет никакого отношения, это, как правило, ну, кто работает официантами, да?
Ну, понятно.
Это люди там из деревни приехавшие, да? Но она старательно пытается говорить языком Жванецкого и Бабеля. Иногда получается, иногда не получается, но даже как усвоили этот стиль, да, но этот стиль начинает работать. Он работает на то, что сейчас модное слово еще одно, бренд города, да, на имидж и так далее. В Перми, на самом деле, из всех самых удачных проектов, самый удачный проект по поводу формирования такого стиля, это реальные пацаны. Вот это несомненный
кошмар.
Рейтинг. Причем это... Да, что кошмар, но все хорошо. Не надо драматизировать. Просто...
Я не драматизирую, я просто в ужасе.
Просто вот те люди, которые там часто ездят, особенно там отдыхают за границу, там в Таиланд, там куда-нибудь, да, вот они говорят, сталкиваешься с соотечественником, откуда из Перми, да? О, реальные пацаны. Коляна, знаешь?
Ужас.
Одна моя знакомая, учительница с многолетним стажем, вы ее прекрасно знаете, Наташа Сойфер, рассказывает. В другом городе общается с молодым человеком. Говорит, вы из Перми, как вы узнали, да? А у вас говор, как у реальных пацанов.
С вам, с нам, с рукам, с ногам.
Это было, конечно, обидно услышать, как учительница, что у нее оказывается пермский выговор. Но тем не менее, да? То есть этот стиль. И на самом деле ничего плохого в этом нету. Это надо просто упаковывать и использовать. Да?
Что можно использовать?
Все, что угодно. Я извиняюсь, меня одесская вот это вот, одесский стиль, это тоже ведь стиль невежливых людей. Это стиль Бенни Крика, это стиль исковерканного русского языка, там не поймешь, то ли идиш, то ли еще что-то, да? А помните Габрова, болгарское такое, да? Где они сами над собой смеялись. Помните, габровский юмор, да, своеобразный, да?
Абсолютно никакого юмора в этом нет. Габровский юмор – это кошмар.
Это ваше мнение, да? На самом деле это можно использовать, упаковывать, продавать.
Ну, что я могу сказать? Можно строить. Если образ Перми и образ пермяка – это реальные люди, то отсюда надо убегать.
Я вам сказал, что на данный момент это побеждает. Это побеждает. Потому что это был самый массовый, самый интересный продукт. Но это конкурирует. Это конкурирует с другими. Был у нас пермский культурный проект. Да? Вот он пытался немножечко другую сформировать идентичность, другой образ, другой бренд.
Реальные пацаны забились.
На самом деле, понимаете, скажем так, образ города, стиль города, он не может быть однозначным. Что вот так только... И никак иначе.
Олег, я не вижу существенной разницы между этой бешеной табуреткой на Перми второй и Коляном. Я не вижу разницы. Это такая же гадость в точности.
Так, между нами говоря, вот эта вот самая бешеная табуретка, которую вы сказали, да, это, между прочим, продукт абсолютно питерский. Причем питерский интеллигентский. Так Митёк же. Ну, он, конечно, москвич, да, но сам вот это вот движение художников Митьков, оно из Питера пошло.
Ну, нет, это участие. Я все понимаю. И, кстати говоря...
Как взглянуть?
Это в пику Питеру.
Не в пику Питеру. А я уже много раз, на самом деле, на разных площадках это повторял, что, конечно, вот чего не хватило табуреткам, грызиному яблоку, красным человечкам, это не хватило каких-то механизмов, каких-то вот таких технологий, да, привития к городскому пространству. То ли времени мало прошло.
Народ хотел просто срубить по-быстрому бабло, и ни о чем они больше не додумали.
Вот нет, это...
Ну вот и меня с этого места не сдвинешь никогда.
Ну, если вам интересно мое мнение, я могу высказать. Если
нет,
так не надо.
Нет, понятное дело. Нет, мы у нас же с вами...
На самом деле, с чего начался конфликт вокруг пермского культурного проекта?
С хамского отношения к Чиркунову,
вот
местный...
Это вот все бла-бла-бла, это все общие слова. Конкретная история. С чего начался конфликт, когда газеты взорвались? Я же смотрел. Я же все просматривал, да? С выставки «Большая Волга».
Ну, может быть.
Пришли, да, Мильграм, министр культуры, очень еще недавний, да, приходит к нему, соответственно, Пермский союз художников и говорит, у нас тут в Москве отчетная выставка Поволжского федерального округа.
Да.
Вот.
Все вспомнил.
Да. И дальше что происходит? Говорит, у нас есть Гельман, хороший галерист, он все продаст. Гельман начинал с того, что южно-русских художников вытащил. Приходит Гельман, я упакую и продам. Что сказали пермские художники?
Вот,
и все.
Вот ответ наших художников, это через минуточку.
Галущинская удивляется.
Так, в общем, вы меня окончательно и больше, и еще больше расстраиваете. Значит, давайте закончим, с чего начался культурный скандал, да? Значит, наши художники сказали, что они сами с усами.
При этом, вот окончание этой истории шикарное. Угу. После этого пермские художники еще, значит, несколько лет при Чиркунове и Мильграме просили эту самую выставку провести в Перми, на что получали вежливый отказ, что это не вписывается в культурную политику. Ну, бог с ними, мы сейчас не про это.
Жак, что ли?
Они его и провели уже при Викторе Федоровиче Басаргине. По-моему, в 13-м или в 14-м году в Пермской ярмарке на самых патетичных местах. Все это в СМИ есть, пожалуйста, да. Председатель Пермского союза художников давал интервью, говорил, что замечательная выставка, все хорошо, только есть маленькие недостатки. Нету каталогов, нету экскурсоводов и нету посетителей.
И нет галерейщика.
И нету посетителей. Да, вот нету того самого, которого они прокляли, да?
Да ну, ведь ведет себя, он плохо себя вел.
Все взрослые люди. Вот все взрослые люди. Мы с вами в разных ситуациях бывали и порознь, и вместе, да? Иногда люди ведут себя плохо, да? Чем взрослый человек отличается от ребенка? Тем, что взрослый человек может это принимать в расчет, да? Делать на это поправку и работать с теми, какими есть. Других людей нет.
Я должна вам сказать, что еще годик мы канонизируем Черкунова, простим Гельмана, а я даже признаюсь, это не исключено, что Мильграм режиссер. Потому что при том, что у нас сегодня есть, то можно недалеко до этого состояния мы доходим.
Конечно, на мой взгляд, Мильграм как режиссер уже давно состоялся, но сейчас не суть в этом. Уже начинается. Мы проводили еще один опрос.
Так,
через два года.
Так.
В ноябре 2014 года.
Так.
Конкретно посвященного Пермскому культурному проекту.
Ага.
Ну, понятно, что большинство людей...
Книжку-то напишите?
Пишем.
Ой, молодцы.
Делаем сейчас. Так вот, понятно, что пермяки, там, 60%, конечно, ни о каком Пермском культурном проекте не слышали. Слышали мероприятия, «Белые ночи» там и так далее, но это же было... Сам по себе название, это же такое, смешное название, чего уж там говорить, да? Но вопрос, стало ли лучше культурная ситуация? Подавляющее большинство говорит, да, стало лучше. Хотел, надо ли это оставить? Говорит, да, надо оставить. Было ли это полезно? Да, говорят, было полезно. Большинство. Вот те, кто сейчас, спустя несколько лет, да, вспоминает об этом, что вот гады, сволочи, вредители и прочее, вот среди массового пермяка, да, их все меньше, меньше и меньше. Так что ностальгия есть.
Олег, я позвонила вам года недели три назад и попросила коротенько так рассказать мне, в чем, какие характеристики у гражданского общества в Перми. На что вы мне сказали, какое общество? Я говорю, гражданское. Да не может быть такого общества.
Я не так говорил.
Нет, именно так. Я вам скажу, мне это напомнило начало «Мастера и Маргариты», когда Воланд говорит, позвольте узнать, дьявола тоже нет? Иван говорит, да нету никакого дьявола, перестаньте психовать. А тот говорит, да что ж такое? Чего к вам у вас не хватишься? Ничего у вас нет. Так что у нас с гражданским обществом?
А что мы называем гражданским обществом?
О, вот пожалуйста уже.
Классическое определение.
Сейчас Пермь просто запишет,
да,
что такое гражданское общество.
Это в любом учебнике и энциклопедии записано. Мне в политологии записали, хотя я еще себя политологом не считаю, да?
Ну
вот и получаете политологию.
Ну, да.
Гражданское общество, да. Это общество, в котором существуют развитые горизонтальные связи, множество негосударственных организаций, которые объединяют людей, причем люди туда свободно входят и выходят, да, в отличие, скажем так, от традиционного общества. И при этом эти организации готовы защищать их права перед лицом государства, больших корпораций, бизнеса, кого угодно, да. Вот гражданское общество – это как хорошо, так и плохо. Вот то, что сейчас происходит в Бостоне, да, в США, да, вот дичайшая история, но это тоже одно из проявлений гражданского общества. Нашего обидели, мы идем его защищать. Вот, собственно говоря.
Так, теперь то же самое. Человеческим языком по-русски.
Все по-русски,
без, сказал. Без вертикально-горизонтальных связей.
Ну, вертикально-горизонтальные слушатели точно отличаются.
Да даже не вопрос. Даже не вопрос.
Знаете, какое гражданское общество? Очень люблю пример студентам приводить. Приезжает как-то в середине 90-х годов в Пермь американская девушка Кристина. Кирк, волонтер Корпуса Мира. Ну, есть там такая у них организация. Живет здесь два года, живет на комплексе. Учит русский, учит английскому и так далее. Приятная девушка, мы с ней общались. Когда ее спрашивали, что вас поразило больше всего в Перми, в России, она говорит, автобусы. Я понял, комплекс, 41-й автобус, один, да, он ходит туда, да. Утром студенты штурмом берут, чтобы доехать до комплекса, в обед штурмом берут, чтобы доехать обратно. Я, говорит, первый раз пришла на остановку, говорю, где расписание? Нету расписания. А когда будет автобус? Ну, может, через 5 минут, может, через полчаса. А если я на поезд опаздываю, твои проблемы. Да? И самое главное, стоит на остановке толпа людей, а там по 150 человек собирается. Все ругают автобус, власть, водителя и так далее, но никто ничего не делает. Говорит, у нас такого быть не может. Все автобусы ходят по расписанию. Если он опоздал, все, кто на остановке считают своим долгом объединиться в какой-нибудь комитет защиты прав пассажиров и взыскать упущенную прибыль, там, моральные издержки. Может быть, им заплатят меньше, чем они потратят на суды, да? Но это моральный долг. Поэтому там автобусы ходят по расписанию. Вот что такое гражданское общество. Это готовность людей объединяться ради защиты своих прав.
О!
Но это не на пустом месте возникает, это ложится поверх соседских связей, какие-нибудь общества филателистов, аквариумных рыбок, посетителей одной пивной. В американских фильмах видели, да? Ага. Вот, в боевик, да? Какой-нибудь герой-одиночка заходит, в кого-нибудь вломил там в этом местном пивнушке, да? Вся пивнушка встает за своего защищать. Это тоже гражданское общество, если хотите.
То есть, другими словами, а вот эти структуры, вот я, например, очень люблю, хоть ты вот что говори, такую структуру нашего гражданского общества, как Дед Морозим.
Да, это безусловно.
Вот это безупречно. По-моему, это прекрасный.
Очень хороший росток гражданского общества.
Скажите, а профсоюзы просто имеют отношение к гражданскому
нет.
обществу?
Наши?
Нет, вообще гражданское.
Там, да, в наши нет.
Ну, у нас запас нет профсоюзов.
Да, я просто помню, как однажды ректор одного из пермских вузов стыдливо признался, что он до сих пор платит профсоюзные взносы. Ректор, который заключает с профсоюзом коллективный договор, вообще-то он по другую сторону баррикад должен быть, а он все еще платит профсоюзные взносы. Ну, какие профсоюзы, о чем вы говорите у нас? Есть, конечно, я не хочу обижать. Нет,
в свое время они распределяли путевки и мандаринки.
Но они до сих пор распределяют путевки и мандаринки. Есть, конечно, какие-то элементы, есть какие-то там независимые. Иногда и эти прикормленные профсоюзы бывает, что там встают на защиту прав. Но это пока все слишком фрагментарно. А вот Дед Морозим...
Подождите, душа моя, ну если у нас нет гражданского общества, а может, нам это и не надо?
А как не надо?
Да
а
вот не надо. Ну, если бы надо, так было бы.
Да нет, на самом деле очевидно, что, во-первых, мы никуда от этого не денемся. Да? Гражданское общество не нужно когда? Оно не нужно, когда, ну, скажем так, все общество выстроено строго по вертикали, когда верхи кормят низов. Да? Вот, скажем так, в крепостном барском поместье никакого гражданского общества не надо. Да? Там патерналистические отношения. Барин – отец, а все остальные – его дети. Да? Он их порет, он их кормит. Все нормально, все хорошо. Так? Помните, Льва Николаевича Толстой, да? В четвертом томе, да? Ростов. Ростов был хорошим помещиком. Он не только следил за своим полем, но чтобы крестьяне убрали свое поле. Вот вам. Какое тут гражданское общество. Но да, как только люди выходят на волю, и как только на людей...
Страдают ужасно.
Как только на людей сваливается какая-то ответственность за свою семью, за свой двор, за свой подъезд, вольно-невольно приходится. У нас, на самом деле, оно складывается. Оно у нас не... Гражданское общество имеется в виду. У нас куча каких-то инициатив, организаций. Не все охвачены, но многие охвачены. Но оно пока не вышло в поле политики. Вот оно пока в поле политики не выходит. Это большая проблема, потому что политика дискредитирована, потому что партии нету, потом одного, другого, третьего нету, да? Но когда некоторые политики умудряются вот эти вот низовые, неформальные организации мобилизовать, да, мы получаем победу Ройзмана в Екатеринбурге. Вот он ведь победил именно на этом.
Я, видите, вы либерал, безусловно, и вы верите... если слово это можно использовать, в том, что из России рано или поздно получится парламентская республика.
Не знаю, парламентская, президентская. Ради бога, это можем спорить сколько угодно. Я просто знаю другое. Есть два варианта. Либо закрыть этот занавес и никого отсюда не выпускать, и жить в одиночку. Но то, что один раз родилось, обратно не засунешь. Идентичность есть, ее уже... Вот национальную идентичность бесполезна. Можно не допускать, чтобы национальная идентичность развивалась, можно ассимилировать, растворить.
Да
проблем
никто
не будет.
Такой задачи и не ставит.
Да перестаньте, кто не ставил. Российская империя ставила эти задачи сколько угодно, да, и народцев русифицировали. Время мало остается. Хочу мысль свою до конца
Давайте.
Просто довести, да. Коли в нашем городе и в России, да, и в больших городах, а мы городская страна, да, уже появился вот этот слой от 20 до 30 лет в основном, ну, есть, конечно, чуть старше, да, которые вкусили интернет, которые вкусили языков, которые вкусили другой культуры, да? Угу. Что с ними делать?
Я вам больше скажу, они уже не хотят ни в какой Египет и ни в Турцию, они хотят в Париж, в Лондон, они хотят в городах походить, вот они уже другие.
Да. Пока
и вернутся.
Они, если есть они есть, с ними которые надо делают, работать. Это... И вот для них гражданское общество необходимо.
Все. Думаете, они создадут они его создадут?
Не создадут, тогда уедут. Другого выхода нет.
В общем, это ваша работа. Вы преподаватель вуза или нет?
Не только моя, это еще работа властей наших.
Будьте любезны работать в этом направлении. Если вы говорите, что гражданского общества нет, будьте любезны воспитывать его.
А я и работаю.
И я вас люблю. Спасибо.
Хожу на все тусовки, куда зовут, и это пропагандирую.
Хорошо. Всего доброго. До свидания. Пермь.